Пеппи поселяется в вилле курица. Глава первая. Как Пеппи поселилась в вилле курица. На окраине одного маленького шведского городка вы увидите очень запущенный сад. А в саду стоит почерневший от времени ветхий дом. Вот в этом-то доме и живет Пеппи Длинный Чулок. Ей исполнилось 9 лет. Но представьте себе, живет она там совсем одна. У нее нет ни папы, ни мамы, и, честно говоря, это имеет даже свои преимущества. Никто не гонит ее спать как раз в самый разгар игры. И никто не заставляет пить рыбий жир, когда хочется есть конфеты. Прежде у Пеппи был отец, и она его очень любила. Мама, конечно, у нее тоже когда-то была, но Пеппи ее уже совсем не помнит. Мама умерла давно, когда Пеппи была еще крошечной девочкой, лежала в коляске и так ужасно кричала, что никто не решался к ней подойти. Пеппи уверена, что ее мама живет теперь на небе и смотрит оттуда сквозь маленькую дырочку на свою дочку. Поэтому Пеппи часто машет ей рукой и всякий раз приговаривает: «Не бойся, мама, я не пропаду». Зато отца своего Пеппи помнит очень хорошо. Он был капитаном дальнего плавания. Его корабль бороздил моря и океаны, и Пеппи никогда не разлучалась с отцом. Но вот однажды, во время сильного шторма, огромная волна смыла его в море, и он исчез. Но Пеппи была уверена, что в один прекрасный день ее папа вернется. Она никак не могла себе представить, что он утонул. Она решила, что отец попал на остров, где живет много-много негров. Стал там королем и день-деньской расхаживает с золотой короной на голове. «Мой папа — негритянский король. Не всякая девочка может похвастаться таким удивительным папой», — частенько повторяла Пеппи с видимым удовольствием. «Когда папа построит лодку, он приедет за мной, и я стану негритянской принцессой. Хей-хоп, вот будет здорово!» Этот старый дом, окруженный запущенным садом, отец купил много лет назад. Однажды тихим летним вечером Пеппи простилась с матросами на папином корабле. Все они так любили Пеппи, и Пеппи так любила их всех, что расставаться было очень грустно. «Прощайте, ребята», — сказала Пеппи и поцеловала поочередно каждого в лоб. «Не бойтесь, я не пропаду». Только 2 вещи взяла она с собой. Маленькую обезьянку, которую звали господин Нильсон. Она получила ее в подарок от папы. Да большой чемодан, набитый золотыми монетами. Все матросы выстроились на палубе и печально глядели вслед девочки, пока она не скрылась из виду. Но Пеппи шла твердым шагом и ни разу не оглянулась. На плече у нее восседал господин Нильсон, а в руке она несла чемодан. «Ушла одна. Странная девочка. Да разве ее удержишь?» — сказал матрос Фридольф, когда Пеппи исчезла за поворотом и смахнул слезу. Он был прав. Пеппи в самом деле странная девочка. Больше всего поражает ее необычайная физическая сила, и нет на земле полицейского, который бы с ней справился. И знаете, она это часто проделывает. Ведь у Пеппи есть лошадь, которую она купила в тот самый день, когда поселилась в своей вилле. Пеппи всегда мечтала о лошади. Лошадь живет у нее на террасе. А когда Пеппи хочется после обеда выпить там чашечку кофе, она, недолго думая, выносит лошадь в сад. По соседству с виллой курица стоит другой дом, тоже окруженный садом. В этом доме живут папа, мама и 2 милых ребятишек, мальчик и девочка. Мальчика зовут Томми, а девочку — Анника. Это славные, хорошо воспитанные и послушные дети. Анника не капризничает, когда не получает того, что хочет, и всегда выглядит такой нарядной в своих чистеньких накрахмаленных ситцевых платьицах. Томми и Анника дружно играли в своем саду, но все-таки им не хватало детского общества, и они мечтали найти себе товарищей для игр. В то время, когда Пеппи еще плавала со своим отцом по морям и океанам, Томми и Анника иногда залезали на забор, отделяющий сад виллы Курица от их сада, и всякий раз говорили: «Как жаль, что никто не живет в этом доме! Вот было бы здорово, если бы здесь поселился кто-нибудь с детьми!» В тот ясный летний вечер, когда Пеппи впервые переступила порог своей виллы, Томми и Анники не было дома. Мама отправила их погостить недельку у бабушки. Поэтому они и понятия не имели о том, что кто-то поселился в соседнем доме. Они вернулись от бабушки вечером, а наутро стояли у своей калитки, глядели на улицу, еще ничего не зная, и обсуждали, чем бы им заняться. И вот как раз в тот момент, когда им показалось, что они ничего забавного придумать не сумеют, и день пройдет нудно, как раз в этот момент открылась калитка соседнего дома, и на улицу выбежала девочка. Это была самая удивительная девочка из всех, каких когда-либо видели Томми и Анника. Пеппи Длинный Чулок отправлялась на утреннюю прогулку. Вот как она выглядела. Волосы ее, цвета морковки, были заплетены в две тугие косички, торчавшие в разные стороны. Нос походил на крошечную картофелину, да к тому же еще в крапинку от веснушек. В большом широком рту сверкали белые зубы. На ней было синее платье, но так как синей материи у нее, видно, не хватило, она вшила в него кое-где красные лоскутки. На очень тонкие и худые ноги она натянула длинные чулки разных цветов. Один коричневый, а другой черный. А огромные черные туфли, казалось, вот-вот свалятся. Папа купил их ей в Южной Африке на вырост, и Пеппи ни за что не хотела носить другие. А когда Томми и Анника увидели, что на плече у незнакомой девочки сидит обезьяна, они просто застыли от изумления. Маленькая мартышка была одета в синие брючки, желтую курточку и белую соломенную шляпу. Пеппи пошла вдоль по улице, одной ногой ступая по тротуару, другой по мостовой. Томми и Анника не спускали с нее глаз, но она исчезла за поворотом. Однако скоро девочка вернулась, но теперь она уже шла задом наперед. Причем шла она так только потому, что поленилась повернуться, когда она думала возвратиться домой. Поравнявшись с калиткой Томми и Анники, она остановилась. С минуту дети молча глядели друг на друга. Наконец Томми сказал: «Почему ты пятишься, как рак?»
«Почему я пячусь, как рак?» — переспросила Пеппи. «Мы как будто живем в свободной стране, верно? Разве каждый человек не может ходить так, как ему вздумается? И вообще, если хочешь знать, в Египте все так ходят, и никого это ни капельки не удивляет».
«Откуда ты знаешь?» — спросил Томми. «Ведь ты не была в Египте».
«Как? Я не была в Египте!» — возмутилась Пеппи. «Так вот, заруби себе на носу. Я была в Египте, и вообще я объездила весь свет и вдоволь насмотрелась всяких чудес. Я видела вещи и позабавнее, чем люди, которые пятятся, как раки. Интересно, что бы ты сказал, если бы я прошлась по улице на руках, как ходят в Индии?»
«Будет врать-то», — сказал Томми.
Пеппи на минуту задумалась. «Верно, я вру», — сказала она печально. «Сплошное вранье», — подтвердила Анника, решившись, наконец, тоже вставить словечко. «Ага, сплошное вранье», — согласилась Пеппи, становясь все более грустной. «Но иногда я начинаю забывать, что было и чего не было. Да и как ты можешь требовать, чтобы маленькая девочка, у которой мама — ангел на небе, а папа — негритянский король на острове в океане, всегда говорила только правду?» «И к тому же, — добавила она, и вся ее веснущатая мордочка засияла, — во всем бельгийском Конго не найдется человека, который сказал бы хоть одно правдивое слово. Целые дни напролет там все врут. Врут с 7 утра и до захода солнца. Так что если я вам когда-нибудь случайно совру, вы не должны на меня сердиться. Я ведь очень долго жила в этом самом бельгийском Конго. А подружиться мы все-таки можем, верно?»
«Еще бы!» — воскликнул Томми и вдруг понял, что нынешний день уж никак нельзя будет назвать нудным.
«Почему бы вам, например, не пойти сейчас ко мне позавтракать?» — спросила Пеппи.
«В самом деле, — подхватил Томми, — почему бы нам этого не сделать? Пошли!»
«Вот здорово! — завопила Анника. — Идемте скорее, идемте!»
«Но прежде я должна познакомить вас с господином Нильсоном», — спохватилась Пеппи. При этих словах маленькая обезьянка сняла с головы шляпу и вежливо поклонилась.
Пеппи толкнула обветшалую калитку, и дети двинулись по усыпанной гравием дорожке прямо к дому. В саду росли огромные старые замшелые деревья, прямо созданные для того, чтобы на них лазить. Все трое поднялись на террасу. Там стояла лошадь. Опустив голову в суповую миску, она жевала овес.
— Слушай, а почему у тебя лошадь стоит на террасе? — изумился Томми.
Все лошади, которых он когда-либо видел, жили в конюшнях.
«Видишь ли, — задумчиво начала Пеппи, — на кухне она бы только путалась под ногами, а в гостиной ей было бы неудобно, там слишком много мебели».
Томми и Анника посмотрели на лошадь и вошли в дом. Кроме кухни в доме были еще две комнаты — спальня и гостиная. Но, судя по всему, Пеппи целую неделю и не вспомнила об уборке. Томми и Анника с опаской огляделись вокруг. Не сидит ли в каком-нибудь углу негритянский король? Ведь они ни разу в жизни не видели негритянского короля. Но дети не обнаружили никаких признаков ни мамы, ни папы.
— Ты здесь живешь совсем одна? — с испугом спросила Анника.
— Конечно, нет. Мы живем втроем. «Господин Нильсон, лошадь и я».
«И у тебя нет ни папы, ни мамы?»
«Ну да!» — радостно воскликнула Пеппи.
«А кто же тебе говорит по вечерам, пора ложиться спать?»
«Сама себе говорю. Сперва я говорю себе очень ласковым голосом, Пеппи, ложись спать. А если я не слушаюсь, то повторяю уже строго. Когда это не помогает, мне от себя здорово влетает». «Понятно?»
Томми и Анника никак не могли этого понять, но потом подумали, что, может быть, это не так-то уж плохо.
Дети вошли в кухню, и Пеппи запела. «Скорее сковороду на печь, блины мы будем печь, мука и соль и масло есть, мы скоро будем есть!»
Пеппи взяла из корзинки три яйца и, подбросив их над головой, разбила одно за другим. Первое яйцо вытекло ей прямо на голову и залепило глаза. Но зато два других ей удалось ловко поймать в кастрюльку.
«Мне всегда говорили, что яйца очень полезны для волос», — сказала она, протирая глаза. «Вы сейчас увидите, как у меня быстро начнут расти волосы. Слышите? Уже скрипят. Вот в Бразилии никто не выйдет на улицу, не намазав густо голову яйцом. Помню, там был один старик такой глупый. Он съедал все яйца вместо того, чтобы выливать их себе на голову. И он так полысел, что когда выходил из дому, в городе поднимался настоящий переполох, и приходилось вызывать полицейские машины с громкоговорителями, чтобы навести порядок».
Пеппи говорила и одновременно выбирала из кастрюльки попавшую туда яичную скорлупу. Затем она сняла висевшую на гвозде щетку на длинной ручке и приняла взбивать ею тесто так усердно, что забрызгала все стены. То, что осталось в кастрюльке, она вылила на сковородку, которая давно стояла на огне. Блин тут же подрумянился с одной стороны, и она подбросила его на сковороде, да так ловко, что он, перевернувшись в воздухе, шлепнулся обратно вниз неподжаренной стороной. Когда блин спекся, Пеппи метнул его через всю кухню прямо на тарелку, стоявшую на столе. «Ешьте!» — крикнула она. «Ешьте скорее, пока он не остыл!» Томми и Анника не заставили себя упрашивать и нашли, что блин очень вкусный. Когда с едой было покончено, Пеппи пригласила своих новых друзей в гостиную. Кроме комода с огромным количеством маленьких ящиков,
Никакой другой мебели в гостиной не было. Пеппи принялась по очереди выдвигать ящики и показывать Томми и Аннике все сокровища, которые она хранила. Тут были редкостные птичьи яйца, диковинные ракушки и разноцветные морские камешки. Были и резные коробочки, изящные зеркальца в серебряной оправе, бусы и многие другие вещицы, которые Пеппи с отцом покупали во время своих кругосветных путешествий. Пеппи тут же захотела подарить своим новым друзьям что-нибудь на память. Томми достался кинжал с перламутровой ручкой, а Анника получила шкатулку, на крышке которой было вырезано много-много улиток. В шкатулке лежало колечко с зеленым камнем. «А теперь забирайте свои подарки и ступайте домой», — сказала вдруг Пеппи. «Ведь если вы отсюда не уйдете, то завтра не сможете снова прийти ко мне. А это было бы очень жалко». Томми и Анника были того же мнения и отправились домой. Они прошли мимо лошади, которая уже съела весь овес, и выбежали через калитку из сада. На прощание господин Нильсон помахал им шляпой. Глава вторая. Как Пеппи ввязывается в драку. На другое утро Анника проснулась очень рано. Она быстро вскочила с постели и подкралась к брату. «Просыпайся, Томми!» — прошептала она и потрясла его за руку. «Просыпайся! Пойдем скорее к той странной девочке в больших туфлях!» Томми тут же проснулся. «Знаешь, я даже во сне чувствовал, что нас ждет сегодня что-то очень интересное, хотя не помнил, что именно», — сказал он, снимая пижамную куртку. Они оба побежали в ванную, помылись и почистили зубы гораздо быстрее, чем обычно, мгновенно оделись и, к удивлению мамы, на целый час раньше, чем всегда, спустились вниз и уселись в кухне за стол, заявив, что хотят немедленно выпить шоколад. «Что вы собираетесь делать в такую рань?» — спросила мама. «Чего это вы так спешите?» «Мы идем к девочке, которая поселилась в соседнем доме», — ответил Томми. «И, быть может, мы проведем там весь день», — добавила Анника. Как раз в это утро Пеппи собрала спечь лепешки. Она замесила очень много теста и стала его раскатывать прямо на полу. «Я считаю, господин Нильсон», — обратилась Пеппи к обезьянке, «что за тесто и браться не стоит, если собираешься печь меньше 1500 лепешек». И, растянувшись на полу, снова принялась с жаром работать скалкой. «А ну-ка, господин Нильсон, перестань возиться с тестом!» — с раздражением сказала она. И в этот момент раздался звонок. Пеппи вся в муке, словно мельник, вскочила с пола и помчалась открывать. Когда она сердечно пожала руки Томми и Аннике, их всех окутало облако муки. «Как мило с вашей стороны, чтобы заглянули ко мне!» — сказала она и одернула передник, отчего поднялось новое мучное облако. Томми и Анника даже закашлялись, так они наглотались муки. «Что ты делаешь?» — спросил Томми. «Если я тебе скажу, что чищу трубу, ты мне все равно не поверишь. Ведь ты такой хитрюга!» — ответила Пеппи. «Ясное дело, пеку лепешки. Скоро это станет еще яснее. А пока садитесь-ка на этот сундук». И она снова взялась за скалку. Томми и Анника уселись на сундуке и глядели, словно в кино, как Пеппи раскатывает на полу тесто, как швыряет лепешки на противни и как ставит противни в печь. «Все!» — воскликнул наконец Пеппи и с грохотом захлопнула дверцу духовки, задвинув в нее последний противень. «Что мы теперь будем делать?» — поинтересовался Томми. «Что вы собираетесь делать, я не знаю. Я, во всяком случае, не буду бездельничать. Я ведь директор, а у директора нет ни одной свободной минутки». «Кто ты?» — переспросила Анника. «Директор». «А что значит директор?» — спросил Томми. «Директор? Это тот, кто всегда и во всем наводит порядок». «Это все знают», — сказала Пеппи, сметая в кучу оставшуюся на полу муку. «Ведь на земле разбросана пропасть всяких разных вещей. Должен же кто-то следить за порядком. Вот это и делает директор.
Пропасть каких вещей? — спросила Анника.
Да самых разных, — объяснила Пеппи. И золотых слитков, и страусовых перьев, и дохлых крыс, и разноцветных леденцов, и маленьких гаечек, ну и всяких там других.
Томми и Анника решили, что наводить порядок — очень приятное занятие, и тоже захотели стать директорами. Причем Томми сказал, что он надеется найти золотой слиток, а не маленькую гаечку.
«Посмотрим, как нам повезет», — сказала Пеппи. «Что-нибудь уж всегда находишь. Но нам надо поторопиться. А то того и гляди, набегут всякие другие директора и растащат все золотые слитки, которые валяются в этих местах».
И три директора тут же отправились в путь. Они решили прежде всего навести порядок возле домов, так как Пеппи сказала, что лучшие вещи всегда валяются вблизи человеческого жилья, хотя иногда случается найти гаечку и в лесной чаще.
«Как правило, это так», — объяснила Пеппи. «Но бывает и иначе. Помню, как-то во время одного путешествия я решила навести порядок в джунглях на острове Борнео. И знаете, что я нашла в самой чащобе, там, где ни разу не ступала нога человеческая? Знаете, что я там нашла? Настоящую, искусственную ногу, притом совсем новую. Я подарила ее потом одноногому старику, и он сказал, что такой прекрасной деревяшки ему бы ни за какие деньги не купить».
Томми и Анника во все глаза смотрели на Пеппи, чтобы научиться вести себя как настоящие директора. А Пеппи металась по улице с тротуара на тротуар, то и дело прикладывала к глазам ладонь козырьком, чтобы лучше видеть, и неутомимо искала. Вдруг она встала на колени и просунула руку между рейками забора.
— Странно, — сказала она разочарованно. Мне показалось, что здесь сверкнул золотой слиток.
«А что, правда, можно брать себе все, что находишь?» — спросила Анника.
«Ну да, все, что лежит на земле», — подтвердила Пеппи.
На лужайке перед домом прямо на траве лежал и спал пожилой господин.
«О, глядите!» — воскликнул Пеппи. «Он лежит на земле, и мы его нашли. Возьмем его».
Томми и Анника не на шутку испугались.
«Нет, нет, Пеппи, что ты? Его уносить нельзя, это невозможно», — сказал Томми. «Да и что мы стали бы с ним делать?»
«Что стали бы с ним делать?» — переспросила Пеппи.
«Да он может на многое пригодиться. Его можно посадить, например, в кроличью клетку и кормить листьями одуванчиков».
«Ну уж, если вы не хотите его брать, ладно, пусть себе лежит. Обидно только, что придут другие директора и подберут этого дядьку».
Они пошли дальше. Вдруг Пеппи издала дикий вопль.
«А вот теперь я и в самом деле кое-что нашла!»
И указала на валяющуюся в траве ржавую консервную банку.
«Вот это находка! Вот это да!
Такая банка всегда пригодится!»
Томми с недоумением взглянул на банку.
«А на что она пригодится?» — спросил он.
«Да на что хочешь», — ответила Пеппи. «Во-первых, в нее можно положить пряники, и тогда она превратится в прекрасную банку с пряниками. Во-вторых, в нее можно не класть пряников, и тогда она будет банкой без пряников, и, конечно, не будет такой прекрасной. Но все же не всем попадаются такие банки, это точно».
Пеппи внимательно осмотрела найденную ржавую банку, которая, к тому же, оказалась дырявой, и, подумав, сказала.
«Но эта банка скорее напоминает банку без пряников».
С банкой на голове Пеппи стала бегать взад-вперед по улице, пока не растянулась на земле, споткнувшись о кусок проволоки. Банка с грохотом покатилась в канаву.
«Вот видите», — сказала Пеппи, поднимая банку. «Не будь на мне этой штуковины, я расквасила бы себе нос».
«А я думаю, — заметила Анника, — что если бы ты не надела себе на голову банку, то никогда не споткнулась бы об эту проволоку». Но Пеппи перебил ее ликующим криком. Она увидела на дороге пустую катушку. «Да чего же мне нынче везет? Какой счастливый день!» — воскликнула она. «Какая маленькая-маленькая катушечка! Знаете, как здорово пускать из нее мыльные пузыри? А если продеть в дырку веревочку, то эту катушку можно носить на шее, как ожерелье. В общем, я пошла домой за веревочкой».
Как раз в этот момент отворилась калитка в заборе, окружавшем один из домов, и на улицу выбежала девочка. Вид у нее был чрезвычайно напуганный, и это неудивительно. За ней гнались пятеро мальчишек. Мальчишки окружили ее и прижали к забору. У них была весьма выгодная позиция для нападения. Все пятеро тут же стали в боксерскую стойку и принялись лупить девочку. Она заплакала и подняла руки, чтобы защитить лицо. «Бей ее, ребята!» — закричал самый большой и сильный из мальчишек. «Чтобы на нашу улицу больше и носа не казало!»
«Ой!» — воскликнула Анника. «Да ведь это они Вилли колотят! Гадкие мальчишки!»
«Он того здорового зовут Бенгт», — сказал Томми. «Он всегда дерется. Противный парень. Да еще накинулись пятеро на одну девочку».
Пеппи подошла к мальчишкам и ткнула Бенгта в спину указательным пальцем. «Эй, послушай, есть мнение, что уж если драться с маленькой Вилли, то все же лучше это делать один на один, а не налетать впятером».
Бенгт обернулся и увидел девчонку, которую он здесь раньше никогда не встречал. Да-да, совершенно незнакомую девчонку, да еще осмелившуюся коснуться его пальцем. На мгновение он застыл от изумления, а затем лицо его расплылось в издевательской улыбке.
«Эй, ребята, бросьте-ка Вилли, поглядите на это чучело!» Он указал на Пеппи.
«Вот так кикимора!» Его прямо скрючило от смеха. Он хохотал, упершись ладонями в коленки. Все мальчишки мигом обступили Пеппи, а Вилли, утирая слезы, тихонько отошла в сторону и стала возле Томми.
«Нет, вы только взгляните на ее волосы!» — не унимался Бенгт. «Красный, как огонь!»
«А туфли-то, туфли! Эй, ты, одолжи-ка мне одну! Я как раз собирался покататься на лодке, да не знал, где ее раздобыть!» Он схватил было Пеппи за косу, но тут же с притворной гримасой отдернул руку. «Ой-ой, обжегся!» И все пятеро мальчишек стали прыгать вокруг Пеппи и орать на разные голоса. «Рыжая, рыжая!» А Пеппи стояла в кольце беснующихся ребят и весело смеялась. Бенгт рассчитывал, что девочка разозлится, а еще лучше заплачет, и уж никак не ожидал, что она будет спокойной и даже дружески глядеть на них. Убедившись, что словами ее не проймешь, Бенгт толкнул Пеппи.
«Не могу сказать, чтобы ты вежливо обходился с дамами», — заметила Пеппи. И, схватив Бенгта своими сильными руками, подбросил его в воздух так высоко, что он повис на ветке, растущей неподалеку березы. Затем она схватила другого мальчишку и закинула его на другую ветку. Третьего она швырнула на ворота виллы, четвертого перебросила через забор прямо на клумбу, а последнего, пятого, она втиснула в игрушечную коляску, стоявшую на дороге. Пеппи, Томми, Анника и Вилли молча глядели на мальчишек, которые от изумления потеряли, видно, дар речи.
«Эй вы, трусы!» — воскликнул, наконец, Пеппи. «Впятером нападаете на одну девчонку, это подлость! А затем дергаете за косу и толкаете другую маленькую беззащитную девочку! Фу, какие вы противные! Стыдно!» «Ну, пошли домой», — сказала она, обращаясь к Томми и Аннике. «А если они посмеют тебя, Вилли, хоть пальцем тронуть, ты мне скажи».
Пеппи подняла глаза на Бенгта, который, боясь пошевельнуться, все еще висел на ветке, и сказала.
«Может, тебе хочется еще что-нибудь сказать о цвете моих волос или о размере туфель? Валяй, говори, пока я здесь».
Но у Бенгта пропала всякая охота высказываться на любую тему. Пеппи подождала немного, затем взяла в одну руку жестяную банку, в другую — катушку и ушла в сопровождении Томми и Анники. Когда дети вернулись в сад Пеппи, она сказала. «Дорогие мои, Мне так досадно. Я нашла две такие чудесные вещи, а вы ничего. Вы должны еще немножко поискать. Томми, почему бы тебе не взглянуть в дупло вон того старого дерева? Директора не должны проходить мимо таких деревьев. Томми сказал, что все равно ни он, ни Анника ничего хорошего не найдут. Но раз Пеппи просит его поискать, он готов. И он засунул руку в дупло. «Ой!» — воскликнул он с изумлением и вытащил из дупла маленькую записную книжечку в кожаном переплете с серебряным карандашиком.
«Странно!» — проговорил Томми, рассматривая свою находку.
«Вот видишь, я же тебе говорила, что на свете нет лучшего занятия, чем быть директором. Я просто ума не приложу, почему так мало людей выбирают себе эту профессию. Столяров и трубочистов сколько хочешь, а директоров пойди поищи». Затем Пеппи обернулась к Аннике. «А почему бы тебе не пошарить под этим пеньком? Под старыми пнями частенько находишь самые замечательные вещи». Анника послушала совета Пеппи, и тотчас у нее в руках оказалось красное коралловое ожерелье. Брат с сестрой даже рты раскрыли от удивления и решили, что отныне они всегда будут директорами. Вдруг Пеппи вспомнила, что легла сегодня только под утро, потому что заигралась в мяч, и ей сразу захотелось спать. «Пожалуйста, пойдите со мной и укройте меня хорошенько, да подоткните мне одеяло». Когда Пеппи, усевшись на краю кровати, принялась снимать туфли, она задумчиво проговорила. «Этому Бенгту захотелось покататься на лодке. Тоже катальщик нашелся», — фыркнула она с презрением. «Я проучу его в другой раз».
«Послушай, Пеппи», — вежливо спросил Томми, — «а все-таки почему у тебя такие здоровенные туфли?»
«Ясное дело, для удобства. А для чего же еще?» — проговорила Пеппи и легла. Она всегда спала, положив ноги на подушку, а голову под одеяло. «В Гватемале так спят решительно все, и я считаю, что это единственно правильный и разумный способ спанья. Так куда удобней. Неужели вы засыпаете без колыбельной песенки? Я, например, обязательно должна себе спеть колыбельную, иначе у меня глаза не закрываются». И секунду спустя до Томми и Анники донеслись из-под одеяла какие-то странные звуки. Это Пеппи пела себе колыбельную. Тогда они, чтобы ее не потревожить, на цыпочках направились к выходу. В дверях они обернулись и еще раз взглянули на постель, но увидели только Пеппины ноги, которые покоились на подушке. Дети пошли домой. Анника, крепко сжимая в руке свои коралловые бусы, спросила. «Томми, ты не думаешь, что Пеппи нарочно положил эти вещи в дупло и под пенек, чтобы мы их нашли?»
«Чего гадать?» — ответил Томми.
«С Пеппи никогда не знаешь, что к чему. Это мне уже ясно».